Сегодня многие думают, что в результате социальных переворотов, в результате революций или политических перемен можно наконец-то будет найти это идеальное общество, это состояние, в котором мы сможем найти благополучие. Но, к сожалению, смотря в прошлое, мы с вами в последние несколько дней взглянули в прошлое, и мы увидели, никакие перевороты, никакие политические перемены не могут решить эту проблему, потому что эта проблема не в политике, эта проблема не во внешнем устройстве, эта проблема в утраченных ценностях Царства Божия внутри нашей собственной человеческой природы. В результате грехопадения само наше внутреннее существо было искалечено и изменено грехом. В результате грехопадения, когда дьявол проявил претензию на царский престол, и когда человек принял обман его, то разорвались эти нити. Нити, которые связывали сотворенное существо с жизнедателем, с Богом. В результате этого происходит разрыв жизни вечной с жизнью, дарованной человеком. Послушайте, как об этом пишет Державин. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. Посмотрите, насколько справедливы эти слова. Сегодня мы тонем в этом царстве тьмы. Мы тонем независимо от нашего положения. Занимаем ли мы высокое положение в обществе? Или мы где-то на дне этого общества, в конце концов, итог нашей жизни будет один и тот же. Что же такое смерть? Что же это за разделение, которое сотворенное существо переживает в отрыве от жизнедателя, от Творца? Вы знаете, как много есть людей сегодня в мире, которые пытаются игнорировать этот вопрос. В особенности, наверное, в эпоху атеизма, через которую многие прошли из присутствующих здесь, в этом зале, или из тех, кто смотрит нашу программу. Пройдя через ту эпоху, мы знаем, что люди часто предпочитают говорить о том, что этой проблемы не существует вообще. Почему? Потому что либо с одной стороны они боятся этой проблемы, либо с другой стороны они претендуют на то, что этой проблемы вообще не существует. Мне как-то попала в руки книга с интересным рассказом одного белорусского автора, Горицкого Максима, который описывает размышления простого человека, печника, и он размышляет о своем барине. Он говорит: «Молодой барин очень меня удивляет. Стоит встретить его, как он тут же начинает. Как, по-твоему, Гаврила, есть Бог или нет? Было ли тебе, Гаврила, когда-нибудь страшно? А Богу ты искренне молишься, Гаврила, или только так, по привычке?» И Гаврила рассуждает: «Какое мне дело до всего этого? До того есть попы и ксензы, а для того их и учат, и деньги им платят. А мне что? Я печник, и хороший печник, я много работаю, и на работе мне надо чарочку-другую выпить, хорошо поесть, пусть себе не очень вкусно, но чтобы в волю. В праздник мне надо как следует выспаться и поиграть в карты или еще что-нибудь, и чего мне полезет в голову всякая глупость, как тому молодому барину». А другой, который с ним рядом сидит, рассуждает и говорит: «Не хвались, Гаврила, не фарси». А Гаврила говорит: «Уж меня никто не напугал бы, ни дьяволом, ни покойником. Как только страшно было бы мне, я сразу говорю себе: это просто мысли в голове. А я буду так мозговать. Дьявол раньше меня испугается. В каком другом, а в этом деле я человек крепкий. А его друг говорит: попомнишь, Гаврила. Прошло 8 дней. Гаврила, печник, поздно ночью возвращался с работы домой. Шел вдоль Пицковского леса. Ночь была темная, моросящий дождик. То перестанет, то пойдет, то снова перестанет. Гаврила решил передохнуть. Подошел к опушке и сел на теремок, какие обычно ставят на могилах. Достал кисет, набил трубку табаком и взял в рот. Положил губку на кремешок и кресалом тик-тик, а сам говорит вслух: «Святые родители, идите ко мне, покурим». «А что, давай закурим», – послышался глухой голос из-под теремка. Гаврила как сидел, так и рухнул замертво на землю. Нашли его на следующий день. Лежал околевший, с зажатой в зубах трубкой и остекленевшими глазами. И только 3 дня спустя узнали люди, что под теремком в ту ночь укрылся от дождя босяк и вор Артох и неожиданно лишил Гаврилу жизни. Невозможно игнорировать ту проблему, которую апостол Павел в первом послании к Коринфянам 15 главе называет «тайной Царства Божия». Мы можем кичиться своей смелостью, мы можем претендовать на то, что мы знаем ответы на эти проблемы. Есть люди, по-другому реагирующие на проблему смерти. Они видят это лишь как конец своего существования. Они говорят: смерть – это просто конец тоннеля. Это конец всего. И поэтому зачем мне к чему-то стремиться? Зачем мне ходить в церковь? Зачем мне чего-то искать? Зачем мне нужна карьера? Зачем мне нужна нравственность? И в конце концов, вы знаете, чем заканчивают эти люди? Они превращаются в алкоголиков, превращаются в наркоманов, или в лучшем случае, или я должен сказать, может быть, в худшем случае, заканчивает жизнь самоубийством. Зачем жить? Спрашивают сегодня люди, игнорирующие эту проблему. Но я должен сказать, что на этот вопрос пытались ответить люди во все века. Найти и разрешить тайну жизни и смерти стремились и многие мыслители Востока. Для них это была тема, которую им казалось, они вот-вот разрешат. И они находят разрешение и говорят, что на самом деле весь этот мир – это лишь зло. И поэтому душа лишь только приходит в этот мир – для того, чтобы временно побыть в этом мире и как можно скорее уйти отсюда в мир нирваны. И в этом мире все будет хорошо и спокойно. Самое главное, как можно более скорее уйти из этого мира. И я слышал о том, что во многих странах Востока, когда прощаются с людьми, им говорят: уезжайте, уезжайте и скорее умирайте. Они в этом самом находят разрешение тайны жизни и смерти. Но есть и другой подход, в особенности греческие философы. Они всегда стремились докопаться до самой сути проблемы, найти самое лучшее разрешение. Мы видим, согласно мифам Древней Греции, душа при рождении сходит в этот вещественный и грешный мир, как просто чужестранец. Тело – это чуждое явление для души, но душа входит в это тело для того, чтобы временно в нем побыть, как в могиле, а затем, когда человек умирает, чтобы возвратиться в этот духовный рай и продолжить существование в перевоплощении, может быть, в растении, может быть, в животном каком-то. И этот цикл идет до бесконечности, пока идет процесс очищение этой души. И для этого, в особенности сторонники орфизма, когда человек умирал, и они рассматривали смерть таким образом, то они даже покойникам надевали золотые таблички на руки. И на этих золотых табличках они писали духовный ранг этого человека. Как, например, «Я принадлежу к миру небесному». И таким образом, когда человек или душа оказывалась уже в ином мире, то легко было им тогда понять, как бы, какой ранг этой душе надо придать в следующей жизни. Основателями такого учения были Пифагор и Гераклит. И это понятие жизни и смерти продолжило свою жизнь и существование после Пифагора и после Гераклита, и, к сожалению, даже вошло в учение христианской церкви. Сегодня есть много верующих людей, которые рассматривают этот вопрос тайны жизни и смерти именно в этом контексте. Но свидетельствует Слово Божие нам сегодня о том, что все эти восточные, все эти греческие или античные представления о жизни и смерти входят в противоречие с тем, о чем говорит Священное Писание. Чтобы понять тайну жизни и смерти, давайте посмотрим, как же началась эта жизнь здесь, на земле. Мы видим, как Господь по великой любви и милости Своей, движимый желанием иметь сотворенных существ, Он начинает творить человека. Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему, и сказал им», что Он сказал им? «Плодитесь», что еще? «Размножайтесь, наполняйте землю и обладайте всей этой землею», говорит Господь. То есть Господь творил человека для жизни, Он творит его для жизни вечной. Что же такое смерть? Что же она собою представляет? Для того, чтобы это понять, нам надо внимательно проследить это взаимодействие между жизнью и смертью. Мы находим ответ на это у апостола Павла Римлянам, 5 главе, стихе 12. Послушайте, как он говорит. Давайте прочитаем вместе этот текст. Хорошо? «Через одного человека, Адама, вошел в мир грех. Через грех вошла смерть. Смертными стали все люди». Почему? «Ибо все согрешили в этом». Мы видим, что апостол Павел показывает нам грех как главную проблему человеческого греха. Мы видим человеческого существования. Грех разделяет человека с Богом. Бог задумал человека как прекрасное существо. Бог задумал человека для жизни вечной. От самого начала, когда Он дал жизнь Адаму и Еве, Он сотворил их с прекрасными телами. Сегодня, когда учителя Востока говорят о том, что тело – это лишь темница для души, они тем самым принижают значение физического тела человека. Господь же дал тело как прекрасное творение для человека, не для того, чтобы мы угнетали это тело, не для того, чтобы мы унижали это тело, не для того, чтобы мы бичевали это тело, но Он сотворил нас по Своему образу и подобию, для того, чтобы даже в нашем физическом теле мы отражали образ Божий. Я как-то услышал телефонный звонок от одной из наших прихожанок. Она позвонила из больницы и говорит: «Приедьте, пожалуйста, помолиться о моем ребенке». Я знал, что она ожидает ребенка. Я поэтому был удивлен, когда я ехал в больницу. Я думал, что же произошло. И когда она меня встретила в вестибюле, она говорит: «Мой маленький мальчик родился намного раньше, чем он должен был родиться. У него еще полностью не развиты все внутренние органы его. Но я хочу, чтобы вы помолились вместе со мной. Пойдемте». И она берет меня за руку, мы идем вместе, она ведет меня по этим длинным коридорам больницы и приводит в палату. Я вижу в этой палате огромные машины, я вижу эти аппараты. И среди всех этих аппаратов, среди всех этих машин, я вижу это крошечное существо. И только лишь трудно было вообразить, как вообще это маленькое существо может продолжать свою жизнь вне чрева матери. Я стоял и смотрел на лицо матери. Я также смотрел на это существо, которому со всех сторон были подведены трубочки. Одни, чтобы поддерживать его питание, его желудочка, который был еще совсем не развит, другие, чтобы как-то подставлять дыхание, кислород в его дыхательные пути, в его легкие, которые были не развиты. Эти малюсенькие ножки, окруженные всеми этими проводами и трубками. Я смотрел на это существо и думал, именно в результате греха сегодня это маленькое существо, которому Бог дал жизнь, находится в этом жалком, несчастном состоянии. Не потому, что мать хотела жизни этому ребенку, но потому, что грех вошел в этот мир. И в результате греха вошла смерть в этот мир. И в результате греха это тело этого младенца все искалечено. И тело его не развито. И именно поэтому ему нужны все эти трубочки. И нужны все эти приходящие проводки к его организму. Я думал, нет, это не ответ на проблему греха. Я уверен, что в Царстве Бога, у Бога есть ответ на этот вопрос. Гораздо лучше, чем все эти медицинские аппараты, которыми окружен этот младенец. Что же такое смерть? Посмотрите еще раз в книге Бытие, 3 главе. Посмотрите, как дьявол берет за основу этот вопрос жизни и смерти. Он подходит к Еве и обращается с самым главным вопросом вечности к ней и спрашивает ее. И сказал змей жене, нет, не умрете. Еще раз, что он говорит ей? Нет, не умрете, он говорит ей. В который день вы вкусите, вы станете как боги. Я вижу самую главную сатанинскую ложь, представленную здесь. Он говорит, Бог вам сказал, вы умрете, а я говорю вам, не умрете. В основе смерти и жизни. Таким образом, дьявол ставит вопрос послушания. Он говорит, Бог вам сказал, умрете, а я вам говорю. Зачем вам слушать, что Бог говорит? Зачем вам прислушиваться к его словам? Я лучше знаю. Я знаю ответ на эту проблему. И таким образом мы видим, если в центре этого стоит послушание, то непослушание ведет к смерти. Послушание Божьей воли ведет к жизни. Таким образом и сегодня дьявол приходит в наш мир, приходит в это царство тьмы и всячески стремится преподать ту же самую ложь нам. Он говорит, когда вы умираете, то на самом деле он говорит, что вы не умираете, он говорит. Вы не умираете. Нет, это ваше тело умирает. Он говорит, а вы не умираете, поэтому не бойтесь этой тайны, не бойтесь. Вам эта тайна не нужна, и не стремитесь познать и понять эту тайну. Он говорит, вы не умрете. Вы слышите сегодня эту сатанинскую ложь в мире? К сожалению, да. К сожалению, да, я должен признать, мы слышим эту ложь сегодня в мире, когда дьявол приходит и говорит нам, не бойтесь смерти, потому что на самом деле вы не умираете. И когда человек живет в этом обмане сатанинском, тогда он забывает о чувстве ответственности за ту жизнь, которую он имеет сегодня. И дьявол очень преуспел в сегодняшнем мире, в современном мире через века, насаждая ложь, что когда человек уходит из жизни, он не умирает. В этом нет ничего нового. Это та же самая ложь, которую он преподнес Адаму и Еве в Едемском саду. Давайте посмотрим на несколько уроков. Что же происходит с человеком, когда человек умирает? Кто-нибудь может сказать, да разве это имеет значение? Да разве это важно? А я считаю, это важно. Это важно для Царства Божьего, потому что сатанинская ложь искажает смысл Царства Божьего. Царство Божие есть жизнь. Искажение этой истины есть смерть. Я хочу, чтобы все мы обрели жизнь в Царстве Божьем. Для этого давайте посмотрим на несколько уроков. Обратим внимание на урок первый. Урок первый – человек. Что это такое? Это цельность духовного и материального. Посмотрите в Бытие 2 глава, стих 7. Что нам говорит Священное Писание? «И создал Бог человека». Из чего Он его создал? Из праха земного. И что Он делает после этого? Вдунул в лицо его дыхание жизни, и после этого что становится с ним? Он становится душою живою. Сказано ли в Священном Писании здесь, как учат многие сегодняшние богословы, что Бог сотворил тело человека, а потом вложил в него душу живую? Говорит ли об этом этот текст Священного Писания? Совершенно нет. И в этом великая и добрая истина для всех нас, которую я хочу, чтобы мы освоили и запомнили сегодня. Господь творит прекрасное тело человека. Посмотрите на свое тело, когда оно в здоровом состоянии, красиво, все гармонично, все симметрично, все славно. Ну, может быть, не каждый сегодня так восхищается своим телом, но если вы не восхищаетесь, наверное, есть часто и в этом наша вина. Наверное, нам надо больше упражняться, больше бегать, меньше есть, питаться здоровыми питаниями, чтобы мы выглядели хорошо, так, как Господь сотворил Адама и Еву при самом начале. Господь творит прекрасное тело. После того, как Он сотворил это прекрасное тело, Он дает ему энергию, дает жизнь, силу дает этому телу. В чем это проявляется? Что он дает? Дыхание, да. Он дает дыхание. Он вдыхает это в тело человеческое. Мы, надо признать, больше, чем просто животные. Мы не просто часть животного мира. Господь ставит человека на гораздо более высокую ступень. И когда Он ставит на эту ступень, мы видим эту многократность, но при этом и зависимость от нашего физического тела. К сожалению, это входит в полное противоречие со многими современными и религиозными, и нерелигиозными философиями. Вы знаете, как многие сегодня учат тому, что в каждом человеке есть две субстанции. Субстанция материальная – это тело, и субстанция духовная. Это отдельно взятая, отдельно существующая, но в нем поселенная душа. Как называют сегодня такое учение? Как его называют? Кто знает? Дуализм его называют в философском мире. Это есть понятие дуализм. То есть два существа, две субстанции, временно совмещенные вместе. Но такое понятие не имеет ничего общего с тем, чему учит Священное Писание относительно смерти человека после жизни. Священное Писание учит напротив холизму, от греческого слова холизм, что значит единство тела, и все остальные функции представляют собой единое целое. Как Господь сотворил Адама, сотворил его тело, дает ему дух, он становится душою живою. Все в нем объединено в одно целое. Нигде в Священном Писании не говорится о том, что душа сама по себе существует. Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания. Но прежде давайте вспомним, в чем был наш первый урок. Человек – это цельность духовного и физического. Запомнили? Давайте повторим. Человек – это цельность духовного и физического. Когда духовное, то есть дух, сила, энергия Божия покидает человека, тогда происходит разделение жизни и тела, и наступает смерть. Человек – это цельность духовного и материального. Давайте посмотрим на второй урок. Но прежде есть еще некоторые тексты Священного Писания у меня на экране. Иаков говорит нам во 2 главе 25 стихе, что он говорит? «Тело без духа мертво». Мертво. Иова, 27 глава, 3 стих. «Еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, пока все это есть, то есть во мне жизнь», он говорит. И псалмопевец подтверждает эту же мысль, говоря, «Отнимешь дух их, умирают, и куда они возвращаются? В прах возвращаются, и пошлешь дух свой, тогда они созидаются, и обновляешь лицо земли тогда». Второй урок. Давайте запомним второй урок. Я хочу, чтобы вы себе сделали пометку, если вы делаете их. Душа не имеет бессмертия. Наверное, это звучит странно для многих людей, живущих сегодня в современном мире. Давайте вспомним, что многие православные авторы сегодня пишут и учат о том, что душа человека имеет самостоятельное существование. И они открыто об этом пишут. Я зачитаю только лишь один абзац, один пример из епископа Феофана Затворника, известного православного автора, который он пишет в душеполезных чтениях за август 1894 года. Послушайте, он пишет своей сестре, искренне веря в это. «Ведь ты не умрешь, — он говорит, — тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая». Давайте обратим внимание на три пункта, которые он пишет. Что происходит с этой душой? Она будет живая, во-вторых, помнящая и, в-третьих, узнающая. Я хочу, чтобы вы запомнили эти три пункта, потому что они нам понадобятся через несколько минут, когда мы посмотрим на некоторые из текстов Священного Писания. Но не только на Востоке, не только в православной традиции, в католической, западной традиции существует точно такое же представление. Я вам прочитаю, опять же, только одно заключение, написанное еще в IV веке Амвросием, одним из великих четырех учителей католической церкви. Он пишет, поскольку душа продолжает жить после смерти, остается добро, которое не теряется со смертью, но возрастает, он пишет. Душа не удерживается никакими препятствиями, ставыми смертью, но более деятельно, запоминаете, более деятельно, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с телом, которое ей скорее бремя, чем что? Чем польза, он пишет. То есть тело, он говорит, которое Господь сотворил, на самом деле он называет бременем для души. И поэтому он говорит, при смерти душа освобождается от этого бремени и выходит из тела. Действительно ли этому учит Священное Писание? Давайте посмотрим, согласуются ли подобные заявления с тем, что говорит Священное Писание. И хочу, чтобы каждый из вас сегодня задался вопросом здесь, в этом зале. Что для меня важнее? Учение учителей и епископов церкви или учение Священного Писания? И мы откроем с вами и посмотрим, что, кстати, эти, да, те тексты, которые я вам только что зачитал из епископа Миланского, который, когда он пишет о душе и теле. Но посмотрим тексты из Священного Писания. Иезекииля, 18 глава, 20 стих. Прочитаем вместе. Это из Священного Писания. Что он говорит? «Душа согрешающая, она умрет». Я только что вам прочитал слова Феофана Затворника и Амвросия Медиоланского о том, что душа покидает тело и продолжает жить. Что говорит пророк Иезекииль нам? Душа согрешающая, она умрет. Кто из них более истинен? Отцы церкви или учение Священного Писания? Я вынужден согласиться со Священным Писанием, потому что я знаю, учение человеческое ошибочно. Учение Священного Писания еще никогда не было подвергнуто тому, чтобы была доказана его ошибочность. Что еще говорит Священное Писание в Откровении 16 главе 3 стихе, уже в Новом Завете? Иоанн Богослов говорит, все одушевленное, он говорит, умерло в море. То есть все, что имело душу, оно умирает, он говорит. Но есть и другие, еще многие тексты в Священном Писании, как, например, вы знаете, авторы Деяний апостольских в Новом Завете, они очень часто говорили о людях как о душах. То есть для них это было одно и то же. Человек, личность или душа. Они находили это взаимозаменяемыми понятиями. Посмотрите в Деяния 2 глава, 41 стих. «Итак, охотно, помогите мне прочитать, принявшие слово его, крестились и присоединилось в тот день около душ около 3000». Как вы считаете? Как вы считаете? Апостол Петр проповедует, тела этих людей идут домой, а души их присоединяются к церкви. Так было в тот день? Я думаю, наверное, не так было, да? Наверное, это было бы странно, увидеть, как их души присоединялись, а тела шли домой. Наверное, он ясно говорит нам, автор Деяний апостольских, о том, что люди, то есть он показывает единство тела и единство сознания, разума человека. Это есть душа живая. Точно так же, как в Бытие, мы видим, когда Господь сотворил, Он назвал это душою живою. Авторы священных писаний, они все находят полную гармонию, они никогда не противоречат друг другу. Но мы находим и другие тексты. Апостол Петр, он нам в 1 Петра 3 главе 20 стихе, что он нам говорит? «Во дни Ноя, во время строения ковчега», помогайте мне читать, мы тем самым будем вместе читать, «в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды». И опять же, я не думаю, что тела детей Ноя остались на земле. Я убежден, Петр говорит о жизни, о личностях, которые были спасены в ковчеге. Посмотрите еще у 1 Тимофея Всесильного царя. Прежде чем мы коснемся этого текста, я должен сказать, что если душа не умирает, как говорит дьявол, дьявол пришел к Еве и говорит, вы не умрете. Сегодня многие учителя разных церквей учат, что душа не умирает. Если душа не умирает, значит, душа какая по сути своей? Бессмертная. Кому же принадлежит бессмертие только, согласно, опять же, книгам Священного Писания? Посмотрите, как Павел говорит, всесильного царя царей, Господа господствующих. Прочитайте вместе последнюю строчку. Единственного, он говорит, кто бессмертен. Подумайте, какое страшное заблуждение дьявол насадил еще в саду Едемском. Он говорил первым родителям, говорит и нам сегодня, что вы бессмертны, он говорит. Вы бессмертны, он говорит. А апостол Павел говорит ясно и конкретно, что только кто бессмертен? Один наш Господь бессмертный, обитающий на небесах, Царь царей всей вселенной, Ему одному только принадлежит бессмертие. В чем заключался второй урок? Помните? Душа не имеет бессмертия. Кто только бессмертен? Один наш Господь. Давайте посмотрим на третий урок, который я хочу, чтобы мы сегодня хорошо усвоили и запомнили. В чем он заключается? Смерть есть прекращение всякой сознательной деятельности. И я не хочу, чтобы это кого-то из вас огорчало. У Бога есть великая тайна жизни и смерти. Когда мы понимаем эту тайну, мы видим, что нет ничего того, что Господь не предусмотрел и в нашей жизни на этой земле, и в нашем переходе в иное состояние, которое не по воле Его, но по нашему выбору греховному мы сегодня переживаем, потому что каждый из нас подвержен смерти. Мы видим сегодня в этом третьем уроке нам предложенном, что происходит с человеком. Екклезиаст говорит, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Меня всегда восхищает гармония авторов Священного Писания. Екклезиаст писал спустя уже тысячелетия после творения. Но посмотрите, как Господь показал творение человека, его тела и души. Также Экклезиаст показывает и процесс смерти. Он говорит, происходит смерть, душа возвращается в землю, а дух возвращается к Богу, который его и дал. При творении Бог вдыхает это в человека. Бог дарует жизнь, Он дарует энергию. Что же происходит? Феофан Затворник писал своей сестре, что ты и твоя душа будут помнить, будут размышлять и восхищаться всем происходящим. Что говорит книга Священного Писания относительно этого? Посмотрите, опять же, это текст Экклезиаста 9 глава 5-10. Это очень важный текст. Я хочу предложить вам прочитать его всем вместе. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». Я считаю, что это славное утешение для всех нас сегодня. Сознавать, что даже после смерти нашей нам не надо будет нести ответственность за жизнь наших детей. Вернее, не столько ответственность, сколько скорбеть, если мы видим, что дети наши не живут в мире с Богом, не живут в любви. Или сознание того их страданий, через которые они проходят. Опять же, Господь предусматривает замечательный план даже в этом греховном состоянии этого мира. Посмотрите, опять же, Экклезиаст. Мне нравятся слова Экклезиаста. Они настолько убедительны, настолько конкретны в вопросах смерти. «Все, что может делать рука твоя, делай по силам твоим, потому что в могиле, куда ты пойдешь, сможем ли мы там проповедовать, сможем ли мы там изучать Слово Божие, сможем ли мы петь там, сможем ли мы прославлять Бога там?» Что он говорит, Экклезиаст? «Нет, не сможем», он говорит. Таким образом, даже те, которые жили праведной жизнью, в момент смерти, они не могут ожидать того, что они будут уже у престола Божия, будут прославлять Его и в пении в своем, и в изучении тайн Его царства там. Экклезиаст говорит, у Бога есть иной план, лучший план, который Он предусмотрел для нас. И псалмопевец подтверждает это в 113-м псалме. Он говорит, нет, ни мертвые прославят Господа, ни те, кто не сходят, куда он называет это место? В страну молчания, он говорит, в могилу. Иов также подтверждает это. Он говорит, человек ляжет, и что с ним будет? Не встанет он до какого времени? До какого времени, обратите внимание? До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от чего? Славно сказал, славно говорит Иов. Он имел возможность получить ясное библейское понимание истины о жизни и смерти. Он говорит, вы не пробудетесь. Посмотрите, какое слово он. И с чем он сравнивает это? С состоянием сна нашего. Он говорит, когда мы пожинаем последствия греха, мы переходим в состояние сна. Человек находится в могиле, ожидая чего, он говорит? Ожидая скончания неба, чтобы пробудиться ему, чтобы восстать к жизни вновь. Господь показывает нам библейский ответ на проблему жизни и смерти. Потому что там в могиле, Экклезиаст говорит, уже нет ни любви, нет ни ненависти, нет ревности уже, нет боли уже, ни участия в этой жизни, ни в жизни будущем, ни в чем, что делается под солнцем. Вы знаете, как многие люди сегодня живут суеверием. Я помню, как мы переехали в Среднюю Азию из Узбекистана в Казахстан, и посередине дома у нас была большая печь построенная, которая отапливала все комнаты. Я помню, как когда первая зима наступила, первые холода, наш отец взялся топить печь эту. И как повалило туда дым, он говорит, наверное, дымоход засорился, надо что-то сделать. И я помню, будучи еще совсем маленьким мальчиком в то время, наш отец был готов на любую работу проповедовать, печь разбирать, трубу чистить, туалет на улице чистить, хоть на что, он был готов. И он заворачивает рукава, лезет в этот дымоход, начинает прочищать, но говорит, никак не могу понять, что-то там мешает. И в конце концов он разобрал под самым потолком то место, где труба выходила на улицу, и достает целый сгусток проволоки с острыми гвоздями, которые были наверх настроены туда, для того, чтобы никакие нечистые духи или души умерших людей не проникали туда, в дом, через эту трубу. Друзья мои, для нас, многих кажется все это смешным сегодня, но спиритизм, к сожалению, сегодня преобладает в сознании миллионов и миллионов людей. Сегодня огромное количество людей считают, что они могут входить в контакт и в общение с душами умерших людей. Таким образом, дьявол вводит их в это заблуждение, молодых людей, девушек, которые ищут возможности получить совет от кого-то из прошлого, вызывать души тех, которые умерли до них, чтобы кто-то им посоветовал, чтобы кто-то им подсказал. И вновь дьявол держит сознание человека в этих тисках обмана, говоря, что человек после смерти бессмертен, он не умирает. Я не желаю, чтобы никто из нас сегодня ушел из этого зала, не осознав эту великую тайну, тайны жизни и смерти. Иов говорит, его провожают ко гробам, и на могиле его ставят стражу. Знаете, когда Петр проповедовал в Иерусалиме, первая христианская церковь, кто там в основном были? В основном иудеи были, так же? Для них Давид для них был это верх благочестия. Давид – это была основа их жизни и культуры. Давид говорит, апостол Петр, что произошло с Давидом? Посмотрите, как он говорит, опять же, в книгах Священного Писания. Сам Давид не восходил на небеса. Он говорит, как же так? Как же Петр может так сказать, если Давид прожил такую благочестивую жизнь? А что же тогда с Давидом произошло? Где же он? Он тут же поясняет им во 2 главе 29 стихе. Он говорит, братья мои, могу сказать вам прямо, что произошло с Давидом. Давид умер, погребен, и гробница его сохранилась у нас до сего времени. Неужели Петр ошибался? Или ошибаются учителя христианской церкви сегодня, которые учат противоположному? Я делаю выбор доверять Петру и Священному Писанию. У Христа было много друзей, но были особые люди, с которыми он тесно общался. Лазарь, к сожалению, заболел и умер. Христос был далеко в это время. Приходят его друзья и говорят Христу, твой друг умер. Больно Христу. Он по-человечески переживает это. Но опять же, зная истину о жизни и смерти Царства Небесного, что он говорит своим друзьям? Друг наш, Лазарь, что он говорит? Уснул, но я пойду и что сделаю? Разбужу его, он говорит. Посмотрите, какой славный ответ на вопрос жизни и смерти предлагает сам наш Иисус Христос. И мы видим эту истину в контексте Царства Божия. В этом контексте нам открывается Божий промысел. Мы избрали грех. Мы, как род человеческий, избрали жить в царстве тьмы. Сегодня в этом царстве правит рак. Сегодня в этом царстве правят болезни. В этом царстве мы видим кризисы, переживания, страдания и боли, расставания с нашими родными. Но в контексте Царства Божия есть самое лучшее разрешение, которое гораздо лучше всей сатанинской лжи. Мы видим это царство греха, которое поработило сознание людей. Наш современный философ Владимир Соловьев, он пишет так в поэтической форме: «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Он указывает нам на тот источник, который является ответом. средоточие любви, Сын Божий, движимый любовью приходит в этот мир. Потому что первый человек, он говорит, Адам от земли, он существо какое? Земное. Второй человек, Иисус Христос, откуда он? С неба. Каков первый из праха, таковы все из праха. И как тот, который с неба, таковы все небесные. Он указывает нам на Иисуса Христа, который пришел в этот мир, чтобы разрешить проблему греха. Он говорит, потому что если мы были подобны Адаму, который был взят из праха, то теперь уподобимся кому? Уподобимся Христу, как Христос воскрес из могилы, вышел, пробудившись от этого сна. Он нашел нам разрешение. В его руках ключи ада и смерти. Его жизнь, его смерть на кресте, его пробуждение из могилы должно нам сегодня дать заверение, что Царство Божие не наследует плоть и кровь греховная, потому что все это должно облечься в нетленное. Это нетленное должно облечься в бессмертие, которое предложено нам в Иисусе Христе. Я помню, как я вновь через 2 года услышал от этой женщины. Должен сказать, она звонила мне и на протяжении всех этих 2 лет. Звонила и писала о своем младенце, о котором она так молилась и заботилась. Она возила его по лучшим клиникам. Она растратила огромные средства. Она, в конце концов, должна была бросить работу, потому что в лучших больницах Соединенных Штатов пытались восстановить органы этого младенца, и легкие, и печень этого младенца, и все мышцы его. И она возила его к лучшим хирургам. Все лучшие силы были собраны для того, чтобы восстановить его жизнь. Она звонила мне часто и говорила, «Петр, я сегодня зашла в палату моему сыну. Он уже подрос, ему уже 6 месяцев, и он меня уже узнает. Он узнает меня, он улыбается, когда я к нему захожу». Она звонила и потом и говорила, «Петр, уже год прошел. Я уже вижу, как он пытается взять своими ручками те игрушки, которые я приношу ему. Петр, я прихожу часто, я плачу. Я сижу рядом с моим сыном, который все еще в больнице». Проходит еще время, она звонит и говорит, «Петр, уже 1 год и 6 месяцев прошло, он так подрос, я ему пытаюсь покупать одежду, мне трудно надевать, потому что много аппаратов, которые к нему присоединены, но он уже пытается даже некоторые слова сказать мне». И она плачет и просит, «Помолись со мной вместе, пусть воля Божия исполнится в его жизни». И я знаю, воля Божия была в том, чтобы этот ребенок жил и жил вечно. Но в этом мире, мире греховном, я получил звонок от этой женщины, когда она позвонила и сказала, «Он умер. Он умер. Петр, приедь, пожалуйста, на похороны. Мы совершим это служение». Я стоял рядом с ней. Я стоял рядом в этом похоронном доме, с этим маленьким гробиком. Я видел этого же самого младенца, который был таким крохотным. Я видел его уже большим там. Я видел, сколько любви было в глазах матери. Она знала каждый день, что он может умереть. Каждый день она приходила в больницу, сидела рядом с ним, приносила игрушки, вытирала его слезы, пыталась порадовать его чем-либо. Сейчас она стояла возле этого гроба, и мы вновь держали руки вместе. И я поражался ее силе. Среди этих слез, и когда слезы у нее текли по щекам и по лицу, она все это растирала и говорила, «Петр, я знаю, Павел сказал, свершится это быстро, она говорит, во мгновение ока, при последней трубе, мой сын восстанет, она говорила, Господь вернет мне моего сына, это лишь короткое время, это лишь небольшой отрезок, говорила она, потому что дар Божий, есть жизнь вечная во Христе, Господе нашем, Иисусе Христе». Когда Наталья будет сейчас петь, я хочу, чтобы мы осмыслили сегодня, живем ли мы все еще в обмане лжи сатанинской, или живем верою в силу воскресения Христова.
Я поднимаю взгляд к далеким звездам,
Все наши взоры сегодня направлены к Богу, потому что Он дает ответ и мужество, и силу нам сегодня стать на сторону Царства Божия. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня принял это решение – выйти из царства тьмы. Потому что царство тьмы – это есть царство обмана, когда мы живем движимые сатанинской ложью, но истина Царства Божия настолько лучше, настолько прекраснее и дает нам те ответы, которые, я убежден, ищет душа каждого из нас. И сегодня я верю, что вы увидели, насколько сильнее истина Слова Божия любых человеческих традиций, любых представлений, если дьявол в гордыне своей восстал против Божьей истины, то я надеюсь, что мы сегодня смирим душу свою и скажем: Господи, для меня действительно это новое учение. Господи, я по-другому понимал и по-другому считал, что, Господи, я хочу, чтобы Ты сегодня дал мне мужество и силы принять эту библейскую тайну жизни и смерти, открытую в этой ясности, чистоте и простоте в Слове Твоем, и пойти за Богом нашим жизнедателем. Давайте встанем для молитвы. Господь наш, мы благодарим Тебя сегодня, Господи, за то, что Ты открыл перед нами удивительнейшую истину о том, что Ты дал нам жизнь, и Ты дал нам прекрасное тело по Твоему образу и подобию. И в это тело, Господи, Ты вдохнул дыхание жизни, чтобы мы были подобны Тебе. Господи, мы знаем, что сегодня мы живем в том мире, который подвержен смерти. Мы теряем родных, мы теряем близких наших, тем, кто нам дороги. Но, Господи, мы сегодня благодарим Тебя, что Ты нашел разрешение этой проблеме. Ты дал нам Сына Твоего, который вышел из могилы, победил смерть и обещает и нам славное воскресение, воскресение к жизни и жизни вечной. А, Господи, пока наши родные, или, может быть, и наш час придет, научи нас мужественно, смело смотреть вперед, не боясь смерти, зная лишь, что это лишь кратковременный сон. То время, когда, Господи, мы будем ожидать Твоего звука трубы, которая пробудит нас к жизни. Я молюсь, Господи, о моих друзьях сегодня в этом зале. Я молюсь о тех, которые смотрят нашу программу. Пусть, Господи, сила Твоего Слова убедит нас в том, что Ты способен это совершить. Я прошу, Господи, о тех, которые молятся о детях своих. Многие имена были принесены вперед. Они молятся, Господи, о женах своих. Они молятся о мужьях своих, чтобы они вернулись к Тебе, Господи, или нашли истину, чтобы они освободились от алкоголизма, от наркомании, Господи, от всякой иной зависимости, чтобы Ты дал им желание жить по воле Твоей, чтобы Ты, Господи, помог кому-то из друзей моих здесь найти работу, о которой они просят, или разрешить их финансовые проблемы, или, Господи, снять раковые заболевания. Ты можешь и это сделать, Господи, или освободить от любых других болезней. А если воля Твоя, чтобы мы несли эту болезнь, мы, Господи, просим, чтобы Ты дал нам силы, чтобы имя Твое было прославлено в нашей жизни. Благослови эту церковь здесь, благослови наших друзей здесь, всех, Господи, во имя Твое мы молим и просим. Аминь.